В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 3-4 апреля в Москве прошел 21-й съезд Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко». И сегодня наш гость, председатель политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот вы в своем докладе на съезде произнесли одно слово, которое мне показалось важным и страшным. Это слово «война». Есть ли сейчас реальная угроза новой войны, в которой будет участвовать Россия? Например, войны против Украины.
Да, есть такая угроза. И, кстати, если уж о съезде говорить, съезд принял развернутое подробное заявление, все могут посмотреть на нашем сайте, прямо посвященное именно этому вопросу, об угрозе войны со стороны России в адрес Украины. Она вытекает в целом из политики Путина. Она вытекает из тех отношений, которые сейчас сложились у России с Украиной и с Европой. Она вытекает из пикировки, если можно так сказать, Байдена с Путиным. В общем, есть весь букет всяких этих настроений и всяких обстоятельств, которые легко могут привести к ней.
А какие резоны для Владимира Путина провоцировать военный конфликт с риском получить серьезные санкции?
Ну, санкции его мало интересуют. Его интересует в этом случае следующее, чтобы, во-первых, настоять на своем и доказать, что Украина – это территория с ограниченным суверенитетом. А еще доказать, что он будет диктовать Киеву свои правила через оккупацию Донбасса. А в-третьих, отвлечь настроение населения страны, переключить настроение с ухудшения уровня жизни на настроение, связанное с войной. Тема Крыма угасла, аннексия Крыма угасла как тема. Вот сейчас можно сделать новую тему патриотической войны, защищать русских в Донбассе. И на этом он надеется, если это случится, он надеется, что или его уговаривают, что это приведет к повышению рейтинга, к увеличению интереса. Ну, в общем, такая вот серьезная такая обстоятельство. Это же такой популизм вместе с национализмом. Такая имперская политика – это стержень вообще всей политики Путина.
Скажите, а вот есть такое мнение, что у кризиса есть даже потенциал эскалации в какую-то общеевропейскую войну, но если не напрямую, то Украине будут активно помогать в таком случае. Неужели эти риски, опять же, не просчитывает российская власть, когда она там подтягивает войска к украинским границам и почти брецает оружием?
Ну, вам бы хорошо взять интервью у Лаврова, он бы вам все подробно объяснил. Он чуть ли не каждый день теперь с утра и вечером говорит о том, что со всеми все надо разорвать, что мы вообще все, что наша подводная лодка больше не всплывает, мы там все, мы отдельно. Путин говорит, мы другая цивилизация. Тут вот один мой собеседник сказал, да что там, говорит, другая цивилизация. Говорит, это отдельный ветвь эволюции вообще, а не просто. Вот. Поэтому я вряд ли могу на них говорить. Но думаю, что они не верят в это. Они полагают, что там все испугаются, им сильно комфортно, им хорошо. Они не будут рисковать своим положением. И так есть проблемы с ковидом, и так есть проблемы с экономикой, какая-то там Украина. Вот.
Вы имеете в виду в мире, там, США, ну, Европа занялись своими делами?
Ну, то, что да? Вы спросили, есть ли риск, что они вступятся реально? Угу. Не на уровне того, что приедет пожилой человек в очках и скажет, что же вы так поступаете? А как-то так по-другому. Ну, сейчас бряцание оружием идет, но я думаю, что это те самые люди, о которых вы спрашиваете, то есть российское руководство, они в это не верят. они уверены, что там никто ничего реально делать не будет. И поэтому они себе позволяют вот так.
Ну, то есть внешняя политика Кремля в каком-то смысле заложник внутренней политики, то есть ситуации, которая в России начала ухудшаться последние годы.
Ну, во-первых, нужно сказать, что понятия внешней политики не существует больше. Какая политика, когда каждый день говорите, что со всеми разорваны отношения? С Америкой отозвали посла почти что. С Европой говорят, что все, разорваны все отношения.
Уйдем из Евросоюза.
Да, мы откуда-то из Европы уйдем. Там, отплывем и все. Куда-то туда.
Ну, Азия остается.
Ну, вот Азия, да. Вот. Но это очень смешная вся история. Вот. Поэтому что? Нет же ни одного, так сказать, партнера, союзника, ничего же
как, нет. Подождите. А вакцину предлагают всем подряд на экспорт, во-первых. А союзники, ну, смотрите, Венесуэла есть... там Лукашенко в Белоруссии тоже есть. Ну как без союзников-то?
Да.
Что-то
ну,
такое есть за деньги и да. за вакцину.
Да. Значит, что касается вакцины, то так как это выглядит на сегодняшний день, то без всяких шуток можно поздравить русских ученых. Они просто все-таки действительно молодцы. Я пользуюсь случаем, хочу высказать величайшее уважение, благодарность. Я даже не знаю, как сказать, потому что это реальное достижение, несмотря на все политиканство вокруг этого вопроса, несмотря на все спекуляции вокруг этого вопроса. Но я вот смотрю все, что пишут, и что рассказывают про AstraZeneca, про другие все вакцины и так далее, про Moderna, про Pfizer. Везде есть какие-то проблемы, но российские ученые реально создали вакцину, за которую... Я могу выразить только очень высокую благодарность. Что же касается перечисленных вами союзников, ну, это печальные, что какие там. Это просто те, которые без России не могут существовать, их Россия спонсирует, просто содержит. Вот в этом проблема. Содержит Беларусь, содержит Венесуэлу. Ну, так было с Советским Союзом.
Вот раз уж вы похвалили вакцину, у вас есть объяснение, почему, скажем, где-нибудь в Израиле вакцинировалась уже половина населения, в США где-то 30, а в России, где вакцину вроде объявили уже сделанной там давненько, ну, 5-6%. То есть как-то не получается с тем, чтобы людей застраховать от тяжелой болезни?
Замечательный вопрос. Я хочу выразить вам личную благодарность. И не улыбайтесь, я всерьез. А потому, что люди у нас на самом деле не верят государству. Вот они не верят ему. Вот когда это касается вот так, лично тебя, и нужно в самом прямом смысле подставить плечо, люди не верят. Потому что им все время лгут. По всем вопросам. С утра до вечера. И все время обманывают. И люди не верят. Вот это прекрасный пример, почему люди, почему вся Москва уставлена этими рекламными щитами, что идите, вакцинируйтесь, и я вакцинировался, и он вакцинировался,
и она вакцинировалась,
и вообще все вакцинировались. А люди не хотят. И смотрите, как сказала моя жена, смотри, сосиски есть не боятся, а вакцину боятся.
А сосиски можно на собаках и кошечках проверять.
Вот видите, вот и ответ. А на самом деле это действительно серьезная вещь. Очень серьезная. Очень. Это недоверие власти настоящее. Настоящее. Вот вам и весь процент. Вот вам, кстати, и выборы все тут. Вот вам все. Когда это действительно касается здоровья людей.
О, Григорий Алексеевич, подождите. Ну вот хорошо, пусть будет не 5%, а даже 25%. А за Конституцию проголосовало сколько? Я вот даже не помню. Ну много как бы проголосовало, нарисовалось там на пеньках, да, там больше 70%. И вам скажут, люди вот, может, вакцине не доверяют, когда их зовут на пеньки, они доверяют. И за поправки в Конституцию проголосовали. И теперь режим каким-то стал другим, но вот это же от народа все идет.
Нет.
Он это все заказал.
Нет. А люди проголосовали, потому что им все равно. Им совершенно безразлично. Они не верят ни в какую конституцию, она им не интересна. Они не видят никакой связи между этой конституцией и собственной жизнью. Она есть, эта связь. На самом деле, рамка теперь совсем другая. И действительно, это уже другая реальность, нежели постсоветская модернизация, если говорить таким профессионально-политическим языком. А людям это безразлично. Им сказали голосовать, они и проголосовали. А если мы не проголосуем, там что-то напишут. А если даже не напишут, то тоже какая разница. Вот ведь в чем дело. Вот это очень, на мой взгляд, это очень интересный факт. Когда дело касается вакцины, вот такое отношение ко всем рекомендациям государства. А когда дело касается политики, да, неважно.
То есть они живут там вот с этой политикой, а мы отдельно.
Они даже не знают, кто с какой политикой живут. Мы живем отдельно. Надо пойти проголосовать. Давай, пожалуйста, я пойду, чтобы ко мне не приставали. Вот. А если я не пойду, все равно напишут. Это большая, большая, серьезная проблема. Люди не понимают связи между тем, как они голосуют и как они живут.
А вот вы объясните. Вот они проголосовали за Конституцию. Вы, кстати говоря, ваша партия, она вроде как не призывала там идти и голосовать против или не ходить. Что-то такое промежуточное было. Ну вот они сходили, проголосовали. Кто-то за, кто-то против. Те, кто за, больше. А, и что теперь? Что они на самом деле получили с российской политикой? Чего они лишились, а может быть, чего-то приобрели?
А, да, сейчас скажу. Во-первых, что касается партии, скажу следующее. У нас была категорическая позиция, что в этом нельзя участвовать. У нас просто были отдельные...
Уклонисты.
Партии, да, мы сказали, что мы это право каждого, нельзя только голосовать за. Но мы считали, что в этой незаконной от начала до конца процедуре нельзя участвовать. Даже ходить на эти участки нельзя.
О.
Наша такая позиция сохранилась. Это впервые мы заняли такую позицию официально. И мы на этой позиции остались. Это было действительно, на мой взгляд, очень... очень важно.
То есть ошибкой вы это не считаете теперь?
Ну, наоборот, я считаю, что это было очень важно, потому что, когда вы ходили и голосовали против, то вы были частью этой процедуры. Там нельзя было быть частью процедуры. Там сама процедура была незаконна. Сама интенция была незаконна. Само все, как это все было устроено, организовано, реализовано. Все эти заявления Конституционного суда, все это голосование Думы одной кнопкой 227 поправок, одно голосование за 227 поправок и так далее. Вот это все было незаконно.
Хорошо, это незаконно. Что получили-то?
А получили новую реальность. Получили, полгода принимали репрессивные законы, жестокие, очень такие широкие и жестокие одновременно. Вот, получили новую реальность, которая вон выразилась, когда были зимой протесты. Сколько? 11 тысяч человек сейчас арестовано, находятся под следствием в разных формах. Сотня уголовных дел, это значит, будут сотни заключенных, а может быть и не одна. Вот, довольно жесткое разбирательство, отказ от диалога, вот, твердое установка на ну, практически создание Думы из четырех партий, которые там сейчас присутствуют, разрыв отношений внешних по всему периметру. Вот, довольно бесцеремонный отказ от всяких экономических серьезных шагов для того, чтобы поддержать средний бизнес, мелкий предпринимателей и просто граждан, населения. Весь акцент на госкорпорациях, на военно-промышленном комплексе. Вот что получили. То есть получили на самом деле жестко авторитарную, корпоративную, полумафиозную, асоциальную или антисоциальную систему государственную, которую Владимир Путин считает своим приоритетом. Если говорить простым языком, то я бы сказал так. Получили систему, в которой человек – ничто, а держава – государство, в которой самосохранение президента является главным – все. Вот это самосохранение президента – все, а человек – ничто. Вот это то, что получили.
Ну, а вот если сказать об экономике, все-таки что получили в экономике? С одной стороны, кризис, связанный с ковидом, а с другой стороны, кризис, связанный, видимо, с тем, о чем вы говорите, с отсутствием, там, регулярно говорите, отсутствием экономического роста, каких-то реформ и так далее.
Ну, здесь, прежде всего, я хотел сказать, вы знаете, я с некоторой сожалением должен сказать, что рассуждать о нашей экономике становится, во-первых, неинтересно, вот, а во-вторых, эти все рассуждения очень условные, потому что в эти цифры невозможно верить. Это же цифры в самом лучшем случае условные.
Это вот как с цифрами жертв коронавируса.
Ну да.
Там от 100 до 500 тысяч.
Да, вот
где-то там.
От чего кто-то умер конкретно, что стало причиной. Значит, это все политизированная сфера. Независимого Росстата давным-давно нет. Его подчинили Министерству экономики. Потом несколько раз поменяли руководство. Потом уже поменяли руководство самого Министерства экономики. В общем, какие цифры оттуда выходят? Можно ли верить цифры, что у нас падение ВВП 3,5%, самое низкое в мире? Мне трудно сказать.
А человек идет в магазин и видит цены трудно на сказать продукты, как
там
меняются.
Да, это очень трудно сказать. Вот. Но вот сейчас цифры меняются в течение года, они корректируются в нужном направлении. Например, среднее падение вот в первые три месяца в среднем 2,5% ВВП. Это вообще на самом деле большое. А что касается инфляции, да, уже около 6%, 5,7% инфляции. Ну, это же попытки такого госрегулирования, отказ от рыночной экономики, на самом деле.
Ну да, они там схватились за сахар и масло.
Да, вот начинается история с сахаром, с маслом. Вот. Но на самом-то деле я что хочу сказать? Все должны понимать, что эта система основана на том, что граждане, жители России – это ресурс.
То есть они будут платить?
Они их будут пользовать, их будут использовать, нас всех будут использовать, и они будут за все платить. И цену я вам скажу. У нас по сравнению с прошлым годом смертность-то, у нас же колоссальный скачок смертности, избыточная смертность составила 358 тысяч человек. А это значит, что не сработала система здравоохранения, она не справилась с этим. Вакцину сделали ученые. А организация, то, что связано с государством, вот то, что связано с организацией работы, то, что связано с доверием людей, это все не сработало.
Но оптимизировали ее, вот, да, оптимизировали, видимо.
Вот ее оптимизировали, кроме того, так все сделали, что люди со многими болезнями лишились доступа. Ну, в общем, избыточная смертность 358 тысяч, это очень серьезно. Ну вот, а еще, конечно, по официальным данным, что еще могу вам сказать? По официальным данным, падение доходов с 2013 года 10,3%. Ну, это огромное падение. Среднее же. Это значит, что число бедных людей около 20 миллионов. По официальной оценке. По оценке расчетной. А когда задают вопрос, как вы себя чувствуете, то в этом случае количество людей, которые объясняют свою жизнь в очень жестких пределах от и до, ну, составляет до 40 миллионов человек.
Но, с другой стороны, кто-то же выигрыши. Вот кто бенефициар этой замечательной системы Владимира Путина? Где эти люди, которые поддерживают режим, ну, потому что он связан с их, раньше говорили, классовыми, но, видимо, лучше сказать, групповыми интересами?
Ну, то здесь я так скажу. Рискну сказать вам, что в долгосрочной, а может быть и в среднесрочной, в перспективе бенефициаров нету. А сегодня им просто деваться некуда.
А как? Друзья Путина вот есть.
А их везде... Ну так вот, это же не навечно. Это же не навечно.
А вот чиновники...
Передайте, как встретитесь с ними. Они придут к вам на интервью. Вы встретитесь с ними, передайте им, что это друзья и чиновникам. Всем передайте, что это не навечно. Никто не знает, насколько. Ну, это сильно не навечно.
Ну, хорошо, один вот тут недавно был губернатор, а теперь оказался не губернатор совсем, в тюрьме сидит.
Вот.
Отдал 80% за Конституцию.
Вот, например, говорят, вот надо бороться с коррупцией, да пожалуйста. Всегда есть вакантные персоны, их неограниченный круг. Только скажи, что давай, поехали. И все, сколько хочешь. Это же серьезные вещи. Скажешь, что Россия для русских, пожалуйста, война с Украиной. Все тут же может быть использовано. Режим готов использовать любые вот такие, я бы так сказал, национал-социалистические штампы, национал-социалистические тренды в своих интересах, именно в полном объеме. Вот, поэтому я думаю, что бенефициаров-то у этой системы не так много. Но я сказал, в долгосрочной, в среднесрочной перспективе, я думаю, что они и сами это понимают.
Григорий Алексеевич, хорошо. А разве фильм Алексея Навального про дворец в своих интересах система может про дворец Путина использовать? Мне кажется, что трудно его использовать, когда людям показывают вот это вот сооружение бессмысленное, роскошь, вот, и все прочее. И приходится там подставное лицо потом вытаскивать. Все это выглядит глупо и, в общем, неубедительно.
Ну, пожалуйста, вот вам ответ. После такого фильма можно найти сразу человека со странной внешностью, необычной, с необычной фамилией, ну, к примеру, и начать его мучать. И показывать этим всем, как идет борьба. И тут же объявить, что рост борьбы с коррупцией составил 12%. Я уж не знаю, как они.
Но это же не про дворец, это другое.
Ну, нету таких больше дворцов. Ну, что вы пристали с дворцом?
Как? Ну, есть
второй
особняки.
Второй не построили
особняки
такой. Какой
есть?
Эрмитаж таких еще есть. Что вы еще хотите?
Знаешь, куча людей из «Единой России» видели сын дворца. А есть
вот такого дворца,
А домик в Плёсе у бывшего премьер-министра.
Это, пожалуйста. Симпатичнейший. Ну, и что? И прекрасно. Найдут еще много всяких разных таких домов. Будут их отбирать, делать там детские сады. Ну, как обычно.
Что, неужели у Медведева отберут?
Как обычно. А у него, я не знаю, оно еще действует у него, когда он уже теперь не премьер-министр.
Ну, в совбезе сидит там, ну, большой вот, начальник.
Не знаю, я в этом не разбираюсь. Я вообще не любитель считать деньги в чужих карманах, даже в таких.
А если это краденые деньги у государства, у граждан?
Понимаете, если это краденые деньги, то надо заниматься изменением системы. Надо менять систему, чтобы был независимый суд, чтобы была независимая прокуратура, чтобы было независимое следствие. Понимаете, чтобы были независимые средства массовой информации, которые не вешают им на лоб надпись, что они иностранные агенты. Без этого коррупцию не победить. Рассказывать про нее можно до бесконечности.
Слушайте, до сих пор масса людей верит, что во главе страны стоят честнейшие люди, которым совершенно не надо ничего тащить в Плёс или там еще куда-то, там в Просковеевку. Ну, если им не рассказывать, то доказательств не будет. Поэтому мне так кажется, что деятельность Алексея Навального в этом направлении достаточно эффективна, интересна и полезна. А вам кажется иначе?
Ну, я в этой части его деятельность, ну, она такая любопытная, но только думать, что она приведет к разоблачению российской коррупции, это такая наивность. Но что же здесь плохого? Он работает как независимое средство массовой информации. Если он только всех разоблачает, всех подряд, я тут не могу сказать, я просто этого
не
знаю.
Ну, вот и Путину досталось, а то его все упрекали, что Путина не трогает, вот теперь и Путин попал в один ряд с известными людьми.
Ну, так теперь все хорошо, значит.
Ну, что ж хорошо. Все,
как?
Человек приехал, человека отравили,
да.
Полечился, вернулся в Россию, его арестовали. По старому делу, который ЕСПЧ признал липой фактически, посадили. Теперь он сидит в тюрьме, ему не оказывают медицинской помощи, у него голодовка. Чего ж тут хорошего-то?
Да,
ужасная
это
история.
Это все очень плохо. Только я хотел сюда добавить одну вещь, которую вы не назвали, а она очень важная. Самый главный вопрос – это расследование, как его отравили.
Вот.
Так этого расследования нет.
А потому что отказываются возбудить дело.
И эта тема не обсуждается в обществе. Обсуждаются другие вопросы. Они важные, чувствительные, существенные. Но один из самых главных вопросов, как произошло это отравление, каким образом это случилось, кто имеет доступ к химическому оружию, где оно производится, за какие деньги оно было куплено, кто приказал это сделать, есть ли эскадроны смерти. Это те же эскадроны смерти, которые убили Немцова. Это те же эскадроны смерти, которые отравили Щекочихина, моего близкого товарища, депутата Государственной Думы, члена фракции «Яблоко». Это те же эскадроны смерти, которые убили Политковскую. Это те же эскадроны смерти, которые уничтожили Юдину. Это я могу до бесконечности называть. И Фарида Бабаева могу называть. И еще могу называть фамилии. Вот эти все почти фамилии, которые я назвал, ну, многие из них, это «Яблоко». Понимаете, кстати говоря, это люди, которые с нами работали и боролись с нами, с коррупцией. Мы же тоже этим занимаемся. Значит, это... Я хотел бы, чтобы наша передача в этом смысле была ударной в этом вопросе, если это удастся сделать. Это самый сейчас главный, важнейший вопрос. Выяснить, кто несет ответственность, как это произошло. Немедленное расследование должно быть. Не должно столько времени после этого проходить. Думаю, что должно быть международное расследование этого факта. Вот на этом я хотел бы особое внимание обратить. Вот, и, кстати, обратите внимание, и международная общественность не ставит вопрос о расследовании. Вроде как будто нет этой проблемы. А это ведь проблема самая ключевая. Ну, самая.
Ну, про политическую-то ответственность, в общем, наверное, все-таки понятно, кто в стране возглавляет
Политическая ответственность, президент? Безусловно. Президент Путин несет всю политическую ответственность за смерть своих политических оппонентов и за отравление политических оппонентов, и за угрозы, которые звучат в адрес «Новой газеты». Да, вот за все за это он несет всю политическую ответственность от начала до конца. И должен быть ответ, как это все произошло. Ни на один случай, о котором я сейчас сказал, нет даже приблизительного ответа, которому можно верить, которому можно доверять. Есть какие-то там соображения? Посмотрите, сколько версий, скажем, по тому же убийству Немцова в 100 метрах от Кремля. Вот. Я считаю эти темы очень важными и благодарю вас, что вы их затронули.
Григорий Алексеевич, ну вот по опросам Левада-центра, которому мы вроде как и доверяем, возвращение Навального, его арест уже 2 месяца, это событие номер один. Сейчас он проводит голодовку, тоже, в общем, дело тяжелое в борьбе за свои права в тюрьме. Ну вот есть ваша позиция, она достаточно критическая к его политической линии, деятельности и так далее. Что бы вы ответили людям, которые считают, что вы, как один из лидеров «Яблока», написав статью критическую в феврале, отказали Навальному в своей, так сказать, поддержке, ну, как личности, как человеку? Вот есть такое же мнение?
Ну, мнения могут быть разные. А сказать я могу следующее. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вопрос об отравлении Навального очень существенный. Один из важнейших вопросов. Что касается всего остального, что вы сказали, то хотел бы подчеркнуть, что моя абсолютно категорическая позиция заключается в том, что в России около 500 политических заключенных. Около 500. Что такое политический заключенный? Я хочу объяснить. Это дело не во взглядах. Мои взгляды могут быть перпендикулярными с этим человеком, этим или другим. Это дело в том, что он сидит, этот человек или другой, любой политический, сидит совсем не за то, находится в тюрьме, не за то, что он сделал, а совсем по другим причинам. Например, его сажают за то, что он не заплатил налоги или там какое-то дело, махинации какие-нибудь, а на самом деле его сажают за политические убеждения или за то, что он вошел в конфликт с властями. Кстати, так сидел Ходорковский.
Ну, есть, кстати говоря, и напрямую людей сажают за то, что они выходили на пикеты, демонстрации, митинги.
Да, это открытое политическое. Есть еще люди, которые сидят за свои религиозные убеждения.
Да, да.
Просто за религиозные.
И все больше и больше.
Сотни людей, вот именно, сотни людей сидят за то, находятся в заключении. За свои религиозные убеждения. Я не могу не сказать, например, о Дмитриеве. Человек, историк, который занимался раскрытием преступлений сталинского режима, 13 лет получил. 13 лет. Ну, конечно, такие вещи, они должны быть прям в первой линии. Поэтому я хотел бы тоже категорически подчеркнуть свободу всем политическим заключенным. Я не хочу жить в стране, в которой есть политические заключенные. А это становится просто модой. Это оправдывается всеми. Вот всеми официальными каналами, всеми официальными, в кавычках, мыслителями это оправдывается как возможная вещь. Это действительно называется, все это вместе с эскадронами смерти и со всем остальным, это называется политическим террором.
Вы знаете, сегодня появился новый свежий опрос Левада-центра. Он как раз связан тоже с делом Навального, и его результаты поразительно, удивительно и интересны. Мы решили этот опрос продублировать и в интернете, и на улице. Давайте мы посмотрим и послушаем, и потом обязательно обсудим.
Справедливо ли решение суда по делу Алексея Навального?
Конечно. Конечно.
Я уголовное дело не смотрел, не знаю.
Нет. Почему? Ну, это мое личное мнение.
А при чем здесь то дело-то? То дело здесь ни при чем. Вы просто открылись специально, чтобы его засадить.
Да, доказано его преступление. Следовательно, он должен понести, так сказать, законную ответственность, как и все граждане нашей страны.
Нет. Во-первых, ЕСПЧ признал его, ну, политически мотивированным. Во-вторых, там после приговора через 2 месяца, по-моему, Верховный суд отменил эту статью. Поэтому считать его действительно преступником, ну, тут нет вообще оснований.
Справедливо нарушать закон. Закон един для всех.
Со стороны, мне кажется, нет дыма без огня, поэтому, наверное, справедливо.
Естественно, нет. Правда, на его стороне, а все остальное безрассудство и наговоры и так далее и тому подобное.
Нет, несправедливо. Потому что все дело было само по себе сфабриковано. Но это уже давно доказанная история. Просто нужно было посадить человека и все.
На мой личный взгляд, человек не сделал чего-то такого, за что бы человек надо сажать. Просто политическое другое мнение, которое отличается от мнения сегодняшней власти, но это не значит, что надо сажать.
Ну вот в Левада-центре 48% считают решение суда о его посадке справедливым, 29% несправедливым и 23% сомневаются. Ну, у нас в интернет-опросе, когда боты у нас, как обычно, атакуют, еще хуже соотношение. Но вот что интересно, Григорий Алексеевич, на стороне Навального 50% молодежи от 18 до 24 лет. И пополам ровно делятся голоса тех, кто от 20 до 25 до 39 лет, там 37 на 36. Ну и дальше соотношение уже не в его пользу. Получается так, что Навальный и его линия получают поддержку прежде всего молодежи, молодых возрастов. Это значит, что за ними будущее?
Это значит, что сегодня у него есть такая поддержка. Вот все, что это значит. Вот. Это значит, что как-то вот так распределяются цифры на сегодняшний день. Как они будут распределяться завтра?
А может быть, это значит, что одна страта, она зависима, условно говоря, от телевидения и пропаганды, а другая освобождается
это
от этого
значит,
влияния?
Это и это значит, и что-то другое значит. И это много факторов есть. Вот вы знаете, как собирают, допустим, какие-нибудь публичные мероприятия, туда записываются миллионы людей, а потом выходит 1500. Понимаете? Ну, это же... Что, вы же опытный человек, что вы такие вопросы задаете? Это вот это и значит, что вот так оно на сегодняшний день.
Так что ж, не выходить этим 1500, если они убеждены и, так сказать, есть риск попасть под дубинки, в тюрьму и так далее. Не выходить на протесты, не ходить на выборы. Что им делать?
Я думаю, что они каждый раз должны принимать те решения, которые они считают правильными. Я, например, в 2019 году лично участвовал во всех неразрешенных акциях. Они никем не были санкционированы.
Мы вас видели.
Разрешены. Ну вот. Я во всех и стоял в одиночных пикетах. Это каждый принимает такое решение сам. Я же знал, какая ответственность и какие угрозы. И каждый человек эти вопросы решает сам.
Скажите, но вот вы на съезде говорили, что главным лозунгом партии теперь является не участие в выборах, а требование освобождения политзаключенных. Это что, получается, что политическая партия, которая должна претендовать на власть, она становится правозащитным каким-то сообществом?
Это вы не расслышали. Я говорил, что для нас цель борьбы за освобождение политических заключенных, она существует всегда. А выборы – это форма работы, но это не содержание работы. Выборы – это форма. Выборы в нашей стране давно-давно отличаются от того, как должны быть устроены выборы. Выборы на пеньках, как вы говорили, выборы в течение 3 дней, выборы при совершенно неравной конкуренции, в смысле средств массовой информации, выборы в совершенно разных условиях с точки зрения возможности агитации и общения с людьми. В общем, это уже давно-давно несправедливые выборы. Тем не менее, для того, чтобы сказать правду о происходящем, для того, чтобы разговаривать с людьми, в них надо участвовать. Я только хотел сказать вам, что есть такое заблуждение, что вот, а кто за вас будет голосовать, иногда говорят, а кто за... Я хотел всем сказать, сегодня в России ситуация такая, что вы все голосуете только за себя, не за нас, не за меня, даже не за моих товарищей, не за наши списки, только сами за себя. Думаю, что будет обоснованным сказать, что, может, и такая возможность скоро исчезнет. Десятки раз за 30 лет мы предлагали вам всем проголосовать за себя. Ну, как вы проголосовали, я бы тут сказал так. Как голосуем, так и живем. Вот как народ голосует, так он и живет. Поэтому все вопросы лично к себе в конечном счете. Если выборы будут вести к тому, что будет угроза для режима, они отменят и выборы. Но хотя бы будет видно, что огромное количество людей не поддерживает то, что происходит. Вот избыточную смертность, падение уровня жизни, угрозу войны, репрессии, политических заключенных, аресты политических лидеров. Будет видно. Это люди голосуют за себя. Вы, наши слушатели, вы голосуете за себя, не за нас. Не за нас, потому что там будет, какая будет дума, какие будут выборы, это уже 10-й вопрос. Оно и значения не имеет. Но это единственный на сегодняшний день массовый, легальный способ выразить свое отношение к происходящему. И это просто к вам вопрос. Не слушайте никого. Голосуйте за себя. Вот Яблоко вам говорит, голосуйте за свободу, за уважение к человеку, за жизнь без страха, за разумную экономику, за рост доходов, за дружбу со всем миром. Не хотите за это голосовать? Ну, тогда живите как хотите, только не жалуйтесь. И приходите к Михаилу Соколову. Правильно?
Смотреть эфир. Хорошо. А вот принуждение власти к диалогу с оппозицией – это тоже ваш тезис. Как это делать, если, ну, я очень мягко скажу, коалиции что-то у вас не очень получаются с другими. Довольно часто как-то все схождение, там, с этими не будем, с этими не станем, там, в Думе, с думской партией они отвратительные, понятное дело. А вот как стать такой силой вам? Ну, чтобы вас слушали.
Значит, ну, сначала небольшой комментарий, совсем маленький.
Я уж точно не знаю, кого вы имеете в виду, с кем должны быть коалиции. Если вы имеете в виду вот это тошнотворное умное голосование, я тут прочитал, не знаю, правда ли это, может, это фейк-ньюс, но я прочитал, что профессор Гуриев сказал, что умное голосование нужно поддерживать, даже если это голосование за сталинистов или гомофобов, или расистов.
Угу.
Знаете, Михаил...
Но чтобы Единой России не было.
Да, вы уж сами тогда вступайте в эти коалиции, ладно?
Не-не, я не
стою, это профессор. Это, я это знаю, профессор. Как вы это любите, все, это вы туда. Ко мне, пожалуйста, это не надо, я потрясен.
Слушайте, а умное голосование ведь помогло партии «Яблоко»?
Да ничего оно не
помогло. Как? На Мосгордуму?
Послушай, нет. Нет.
Было дело?
Нет. Ну как? Нет, ну да. Нет. Ну, потому что
я с вами не согласен.
Ну,
сразу.
Оставайтесь таком. Мы провели исследование, и мы знаем, какую она играла роль. Вот и все.
Позитивную.
Да ну какую?
Да ну что?
Значит, Михаил, сталинисты.
Вот, ну что, Беседина у вас сталинистка? Круглов сталинист? Митрохин сталинист?
Сталинисты. Гомофобы и расисты, это к вам.
А Митрохин?
Это к вам.
Вот Митрохин националист.
Митрохин выиграл выборы сам, без всякого умного, глупого и другого голосования. Не морочите голову.
Ну,
извините.
Хорошо, они молодцы.
Вот, вы должны разбираться в этом,
они
а
молодцы.
Вы не разбираетесь. Ну... А теперь поговорим о том, о чем вы спросили.
Так.
Потому что вы-то задали вопрос существенный в отношении диалога. Для того, чтобы был диалог... Может, вы подскажете, какое слово нужно избрать? Потому что для меня слово «диалог» слишком мягкое. Но суть дела заключается в следующем. Для диалога нужна программа, нужны лидеры, с которыми будут вести диалог, и которые в состоянии вести диалог, которые могут сформировать собственное правительство. Вот что должно быть в оппозиции. Должна быть политическая структура, которая их поддерживает. И должны быть миллионы людей. Вот когда все эти факторы сойдутся вместе, вот тогда будет диалог. Никуда не денутся. Никуда не денутся. Был диалог у солидарности, и она победила. Вот мы должны учиться у тех, кто победил. Вот мы будем учиться у них. Так, чтобы побеждать. А чтобы побеждать, нужны вот эти факторы. В том числе и миллионы людей за спиной. Их пока у нас нет. И это вопрос не о том, чтобы объединяться с гомофобами. Понимаете, как вы любите. Да, извините.
Ну, не подначивайте.
Такое создаете впечатление.
Вот. Ну, Григорий Алексеевич, знаете, есть всякие разные мнения, и не все они мне близки.
Да, дорогие зрители, это я шучу. Михаил Соколов... не замечен в этих замечательных чертах. Просто
спасибо.
Меня ужасно поразил профессор.
Ну ладно, поразил. Мы можем устроить с ним как-нибудь диалог.
Не надо, пожалуйста, не надо, пусть он живет счастливо.
Хорошо.
Он живет во Франции, поэтому пусть он там живет спокойно.
Ну и хорошо, наверное, во Франции.
Отлично.
Так вот, а по поводу все-таки вашего съезда, а то мы о нем что-то забыли. А, вот вы, кстати, тоже сказали про миллион, а в 2019 году у вас была статья, если не ошибаюсь, «Говорите громче», вы звали в партию, тоже миллион звали, а теперь получается, что вы меняете кадровую политику, ограничиваете доступ в партию, там, годичный стаж, рекомендации двух ветеранов с тремя годами стажа. В общем, что-то такое, вы как-то открыли ворота народным массам, а потом взяли сейчас и закрываете.
Да, сейчас
а что случилось?
Сейчас расскажем. Да, у нас была такая была кампания, называлась «Громче голос». Какое-то число людей к нам пришло, но не такое большое, как нам бы хотелось. Одновременно с этим произошли события, когда, буду говорить очень серьезно, без всяких шуток, власти прислали нам тысячи людей платных.
Платных что?
Членов партии.
Угу.
Что? Вот то. Но... Это называется рейдерство. Вот что. Когда приходят люди, им платят за то, чтобы они были в партии, чтобы они в этой партии голосовали, чтобы они определяли, кого выдвигать на выборах, чтобы они определяли, кого можно выдвинуть кандидатом в мэры Москвы, чтобы они определяли, кого в муниципальные, вот что. А при том, когда заявительный характер вступления в партии, с этим справляться невозможно почти. Поэтому мы сделали совсем простую вещь.
мы рады всем, и это очень важно, и любой может прийти, и все они являются членами партии. Но нужен год для того, чтобы человек познакомился, как работает партия. Нужно, чтобы у него там появились рекомендующие, его друзья, для того, чтобы мы могли на этих людей полагаться. Это тоже связано с ужесточением жизни в России и ужесточением репрессий. Вот, мы хотели бы, чтобы в партии было минимальное количество стукачей, чтобы минимальное количество провокаторов было. Мы же публичная организация. То есть мы хотим, чтобы члены партии – это люди, которые рискуют жизнью, здоровьем, своими близкими, чтобы они чувствовали, что рядом с ними тоже люди, которые их не подведут, а не просто какие-то платные за 1000 рублей, за 5000. 5000 рублей платили этим людям за голосование. Ну, это же просто вот факт. Вот и все. И это потом очень сложно от них отчиститься. Очень сложно. Мы годами этим потом занимаемся. А мы не хотим заниматься разборками внутри. Мы хотим сделать, насколько это возможно. Насколько это возможно. Ответственную партию из ответственных людей. При этом приходить к нам, миллионов сторонников, кандидатов в члены партии, пожалуйста, мы будем очень рады. Мы всех их ждем. И это, кстати, тоже интересная вещь. Вот на улицах бьют, ломают головы, правильно? Вот в чем смысл кампании «Громче голос»? Ну, ничего не стоит в интернете стать членом партии. Или кандидатом в члены партии, или сторонником. Если бы мы могли сказать, что там за год к нам вступило 10 миллионов людей, которые не согласны вот с этой политикой, с этими репрессиями, с заключенными, с вот падением уровня жизни, с войной и прочее. Это очень был бы весомый аргумент. На сегодняшний день в нашей стране такая ситуация пока не сложилась. И мы это увидели. Но из этого ничего не следует. Люди, которые приехали на съезд со всей России, от Камчатки до Калининграда, фактически. Не так в целом, а именно. Они готовы продолжать эту работу дальше. И мы это очень ценим. И мы хотим создать систему, чтобы эти люди были защищены, чтобы они могли рационально и эффективно работать. Насколько это вообще возможно в нынешних условиях. Когда в Москве можно такие разговоры вести, как мы с вами ведем. А это совсем не так в каком-нибудь провинциальном городе, в каком-нибудь субъекте федерации. Совсем не так. Там гораздо все жестче, страшнее. И люди платят за это судьбой, за то, что они в том числе и в яблоке. Их лишают места работы. У нас таких примеров сколько угодно. Сколько угодно. И все равно люди остаются, потому что для них очень важно, чтобы им дали возможность говорить правду.
Ну, были же у вас на съезде и другие точки зрения. Давайте мы дадим маленький отрывок из выступления Льва Шлосберга, а вы прокомментируете. Он человек популярный.
С удовольствием.
Можно быть партией в себе, сохраняя ранее нажитые личные связи, формируя комфортный по-человечески и защищенный от внешнего мира круг общения, позволяющий воспринимать партию как дом, как семью, как личное окружение, в котором обязательно должно быть тепло и уютно. Личный комфорт внутри партии часто противоречит прямым задачам политической партии. Можно закрыть партийный дом от посторонних, но в какой-то момент выяснится, что за пределами этого дома все посторонние. Нет ничего более важного для партии, чем бюрократия. И нет ничего более опасного партии, чем бюрократия. Особенно, когда она расправляет крылья. Партия, победившей бюрократии, будет полностью закрыта от общественного влияния. Для демократической партии это равносильно политической смерти. Точно так же, как мы требуем поставить власть в России под контроль граждан, мы должны поставить партийную бюрократию под контроль партии, то есть под контроль политиков, активистов, сторонников.
Ну, это небольшой отрывок из выступления Льва. Да. Он очень интересный, там много угрозы.
Он прав, так как раз одно из важнейших поправок, которая была вчера принята, или позавчера. Слушайте внимательно. Всепартийные голосования при выборах председателя партии и при выборах списков на главнейших выборах страны. и на региональных выборах. Мы первая и единственная партия в России, где теперь председателя партии будет выбирать десятки тысяч членов партии по всей стране одновременно.
Не популизм ли это?
Нет, это не популизм. Потому что если вы повышаете уровень и качество работы партии, то вы должны людям давать права. Вы должны давать им возможность определять. Мы не зря на этом съезде провели специальное голосование по доверию нынешнему председателю. И с треском, можно сказать, выиграли это голосование. Вот. А вот вообще все партийные голосования, мало того, принятие решений по ключевым политическим вопросам, проведение общепартийных референдумов, вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. И это все, должен вам сообщить, принято. Уже принято. Это не планы, это не обещания. Это принято. Нас с вами не будет. А эти принципы будут жить, потому что наступает новая цифровая эпоха. Ну вот, а красивые слова сказаны, ну, они красивые и правильно, и мы как раз это все слышим и делаем так, чтобы все эти проблемы как раз были решены.
Ну, на вас, правда, некоторые регионалы обижаются, говорят, что как-то вот вертикаль власти, там аппарат, прижимают их, какие-то поправки были якобы нехорошие, ну, которые сняли.
Ну, какие?
А там что-то такое, что там аппарат у вас может распорядиться какие? Региональным отделением, какие? Там как-то навязывать какие-то...
Что-то вы это фантазируете.
То есть враги...
Ну,
придумали.
Я не знаю. Ну, дискуссия в партии-то должна быть. А вы как хотите, чтобы реформы как проходили? Это же серьезно. Наша партия существует почти 30 лет. Почти 30 лет существует. И если бы Лев Маркович почитал эти поправки, хотя он был членом уставной комиссии.
Он читал, полгода, он много месяцев, интересного все говорил.
Месяцев,
я смотрел сам.
9 месяцев. Вот, он был членом уставной комиссии. Вот если бы он прочитал, он бы сразу увидел, ну как же есть общепартийные голосования, общепартийные референдумы, принятие решения по ключевым дискуссионным вопросам, чуть ли не общепартийный будет этот самый федеральный совет, где решаются только принципиальные политические вопросы. Но я должен вам самое главное сказать.
Давайте.
Все политические решения, которые были поставлены на съезде, политические решения о характере новой эпохи, и о том, что сложился антисоциальный, полукриминальный корпоративный режим, решения о начале, об опасности войны, они все приняты. Подавляющим большинством. Практически против никого не было. Вот в чем смысл партии.
То есть у вас политическое единство, оно имеется, скажем так.
Вы знаете, я бы, если вы серьезный вопрос задаете, сейчас такие времена, что лучше не делать таких заверений. Это очень сложно. Сейчас безвремение, сейчас очень сложно. Да, на сегодняшний день, вот на следующий день после окончания съезда, я с полной уверенностью могу сказать. С полной уверенностью. Мы партия единомышленников. Хотя у нас есть споры, вы видели, какие дискуссии, очень красивые, пафосные дискуссии, и вообще и по существу дискуссии, но мы партия единомышленников. И это все признают, и все это видят.
И на выборы идти можно, нужно, они важные все-таки, думские.
Они решают свои задачи, они позволяют говорить с людьми о самых главных проблемах страны. Больше других форматов таких нету, чтобы одновременно вся страна могла обсуждать свои собственные проблемы.
Спасибо. Я благодарю Григория Явлинского, который был в гостях в программе «Лицом к событию». Всего вам доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы.